Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Леонид Гозман. Политик, общественный деятель, психолог, кандидат психологических наук. Леонид Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Вот, собственно, к последней вашей ипостаси и хочу обратиться. Кандидат психологических наук. Как я понимаю, у вас была кандидатская о психологии аттракции, да, привлечения. Поговорим как раз об аттракции российского народа к Владимиру Путину. Если бы вы были врачом, и вас, скажем, сейчас призвали бы осуществить экспертизу над действующим президентом Российской Федерации, как бы вы диагностировали психологический статус Владимира Путина сейчас?
Ну, поскольку я не врач, то я бы никак не диагностировал, тем более...
Как эксперт, не как врач, а как эксперт в данном случае.
Все, мои знакомые психиатры, они говорят, что нельзя ставить диагноз на расстоянии, конечно, да. У меня была возможность шапочного знакомства с Владимиром Владимировичем Путиным, но оно именно шапочное, разумеется, никак на основе личного знакомства я не могу делать выводы. Я могу делать выводы на основании того, что я знаю о нем дистантно, да. Значит, мне кажется, вот мы часто говорят, что он там болен, он или не болен и так далее. Но вот одно из определений болезни, которое, насколько я знаю, пользуется Всемирной организацией здравоохранения, это то, что болезнь – это то состояние, которое сокращает жизнь и мешает работе. Ну, с этой точки зрения, я не знаю, здоров он или болен, но он скорее здоров, потому что он явно физически неплохо, несмотря на, так сказать, прогнозы и надежды. С точки зрения работы, ведь успех или неуспех работы – это зависит от того, какие ты ставишь перед собой цели. Не исключено, что он с точки зрения своих целей вполне успешен. Но, с другой стороны, я думаю, что он все-таки не совсем здоров вот в каком плане. Не в плане диагноза психиатрического, да, а в плане вот чего. Вот человеческая психика, она ведь не сразу у живых существ появилась. Она, психика – это только у высших существ, ну, относительно высшего. У амебы нет психики. Психика появилась тогда, когда человек, когда живое существо оказалось в разнородной среде, и для того, чтобы в этой среде тебя не съели, а ты, наоборот, кого-то съел, кого тебе надо, чтобы продолжить род и так далее, надо было отражать вот эту сложную среду, ее видеть такой, какая она есть на самом деле. Понимаете? Психика – это инструмент понимания реальности такой, какая она есть на самом деле. Вот если стол квадратный, то он квадратный. Понимаете? Ты его должен видеть как квадратный. Если ты его видишь круглым, то у тебя что-то то ли со зрением, то ли не со зрением, но что-то у тебя там нехорошо, да? Это вот очень важный момент, что истина, она не относительно, истина абсолютно. Стол квадратный. Стол квадратный. Все разговоры о том, что все неоднозначно, это только до какого-то предела. Вот стол квадратный, видишь круглым, значит, ты неадекватен, да? Вот. Убивать нельзя. Если ты убиваешь, то это конец неоднозначности. Конец их разговоров неоднозначно. Так вот, Владимир Владимирович, мне кажется, ну, как и все его товарищи, живет, ну, особенно, конечно, он живет в абсолютно искусственном мире. Абсолютно искусственном мире. Он ушел в иллюзии. И он живет в этих иллюзиях. В этих иллюзиях мы окружены врагами. В этих иллюзиях есть биолаборатории, которые, значит, делают русских женщин бесплодными. В этих иллюзиях, это давно я от него слышал, западные фонды шарят по нашим школам, это его выражение, и отлавливают талантливых детей, забирают их себе. Там, ну и так далее. Да? И поскольку он живет в иллюзорной реальности, но он думает, что это реальность, он реагирует не на мир такой, какой он есть, он реагирует на свои представления об этом мире. Почему он начал войну? Потому что он верит в то, что Украины быть не должно. Вообще не должно. Русские и украинцы – один народ. Он 20 раз говорил. Да? Язык русский и украинский – это один язык. Но украинский просто испорченный. Значит, Украины никогда не было, ее придумал Ленин. Это некое искусственное образование, вроде Польши для Молотова, которое, наконец, должно перестать существовать. Понимаете? Вот исходя из этой иллюзии, он начал войну. Вторая иллюзия, из-за которой он начал войну, состояла в том, что украинцы не будут сопротивляться. Украинцы не умеют воевать. Что если им кто-то с дуру даст оружие, они его продадут нашим же войскам. Это же все говорилось по нашим СМИ перед началом войны просто сплошным потоком. А с кем там воевать? Там не с кем воевать и так далее. Да? Вот Он в это поверил, и поэтому он начал эту авантюру.
Ну то да, есть, это интересное определение. Действительно, еще вспомни, как давно Меркель говорила, что он живет в собственном мире. Как вы считаете, вот эта его оторванность от реальности, ее усугубила его бункерная изоляция и 2 года ковида? Многие говорят, что он действительно изменился и полностью перешел вот в этот мир иллюзий именно после вот этих, ну в том числе анекдотические вот эти длинные столы или пресс-конференции, где люди были отсажены на 50 метров. То есть его страх вируса был еще усугублен вот этой какой-то аутичной обстановкой.
Несомненно, несомненно. И был, помните, была фотография, как он за таким длинным-длинным столом встречается с Шойгу и с Герасимовым?
Да, да, да. Они с краешку, с другого краешку стола примостились, да, как бедные родственники.
Такую картинку, к ним пририсовали такие пузыри, вот что они говорят, да, друг другу. И там Герасимов говорит Шойгу: ты к нему ближе сидишь, трахни его кем-нибудь. А Шойгу отвечает: чем я его трахну с 20 метров? Вот, вот такая жизнь, да, так он жил. Ну, слушайте, у любого человека это происходит, понимаете? Это происходит у любого человека. Если вы попадаете либо в полную информационную изоляцию, либо если вы оказываетесь в информационном пузыре, там, вы смотрите только Первый канал, или, между прочим, с противоположной стороны то же самое, или вы смотрите только какой-то оппозиционный канал, да, и не смотрите ничего другого. Вы оказываетесь в информационном пузыре, и у вас происходит искажение восприятия мира. Ну, как-то происходит в соцсетях, когда нам кажется, что все думают так, как мы.
Это эффект эхо-камеры и эффект пузыря вот этого фейсбучного.
Да. В психологии это называется ошибка репрезентативности. Когда нам кажется, что наш опыт репрезентативен. Ну, условно говоря, я знаю чехов. У меня 2 чеха на моем курсе учились. Что же, чехов не знаю? Знаю, конечно. Вот. А то, что это 2 чеха, это как бы не в счет, понимаете? Ну, то же самое, вот все этнические стереотипы подкрепляются вот ровно этим.
Первое, что в нем существует, это вера, что уверенность, что Украина не должно существовать как государство. Его одержимость украинцами, мания Украины или паранойя скорее. А можно ли ее сравнить с гитлеровской одержимостью евреями? Мне кажется, что вот у них, у каждого свой был какой-то пунктик, который требовал окончательного решения.
Я не думал об этом в таком ключе. Но мне кажется, что нет. Потому что у Гитлера это было завязано на этнос, на кровь очень сильно. Да? Люди, которые знали фюрера в молодости, когда он еще был солдатом Первой мировой, вот я видел воспоминания, они говорили, что он был одержим еврейской тематикой еще тогда. Просто вот он с полоборота заводился и рассказывал, значит, о вреде, который евреи приносят миру, о том, какие они вообще отвратительные и так далее. То есть у него это, видимо, был, кроме всего прочего, каким-то физиологическим антисемитом. Мне кажется, что у Владимира Владимировича этого нету. Вот мне кажется, что у него этого нету. Это то же самое, что у Гитлера, потому что это тоже одержимость. Да? Но у нее нет, как мне кажется, в этой одержимости нет такого расистского компонента. Расистский компонент у него в другом. Что русские, и может быть тоже не только этнически русские, но подданные русского царя, конечно, лучше всех остальных. Конечно, они лучше всех остальных. У них, как этот идиот сказал, даже хромосома какая-то другая, мединский, помните? То есть, вот русские, они отличаются, возможно, даже биологически от всех остальных, да? Там вот потому что блокаду пережили, у них теперь геном другой там.
Да-да-да, была блокадная кровь, такой фильм был, и они-то чуть не на полном серьезе, что вот эта блокадная кровь передается по наследству.
Абсолютно. То есть, это, понимаете, это Ламарк. Да, вот, это чёрт, когда все опровергнуто. Вот. Но вы помните, что жираф тянется, и поэтому у его потомков тоже длинная шея. Безумие какое-то совершенно. Вот. Так вот, в этом смысле расизм есть. В этом смысле расизм есть. Я не уверен, что у него есть расизм в смысле отвращения, такого физиологического отвращения к отдельным этносам, крайней мере, европейским этносом, как было у Гитлера. Может, он там чернокожим так относится или людям, или к азиатским людям, может, с такой ненавистью относится, это я не знаю.
А, кстати, вот такой побочный вопрос, интересный, мне только вот сейчас пришло в голову. А как вы считаете, мне доводится слышать от многих коллег, от экспертов, то если действительно продолжится нынешнее вот это вот авторитарное диктаторское усугубление в России, то оно рано или поздно перейдет к антисемитизму. Если мы действительно косплеим поздний сталинизм, то должен наступить и дело врачей, и еврейский антисионистский комитет. Как вы считаете, Россию ждет антисемитизм?
Ну, не в силу антисемитизма Владимира Владимировича Путина, а в силу двух причин. Во-первых, антисемитизм очень распространен среди нашей элиты, особенно, по-видимому, военной, ГБшной, дипломатической там, и так далее. Это видно потому, как он прорывается с таким восторгом, я бы сказал, он прорывается тогда, когда это дозволяется. Помните, сирийский расчет российскими ракетами сбил российский самолет? Помните, была такая история? Вот. И 15 офицеров, это был разведывательный самолет, 15 офицеров, которые были на борту, все, естественно, все погибли. Вот. Тогда обвинили в этом Израиль. Удивительным образом, кто виноват, евреи виноваты. Потому что израильский самолет летел там где-то рядом, сирийские самолеты перепутали, думали, что это израильский. Ну, израильский они, конечно, не сбить не могли, это понятно. Кто сможет удержаться, ну и так далее. Да? Вот. И тогда всяческие эксперты в телевизоре с огромным удовольствием об этом говорили. Им разрешили об этом говорить. Понимаете? Они стали, вот они были счастливы, что они могут про это говорить. Что Владимир Владимирович, видимо, опасаясь потери единственного полусоюзника среди развитых стран, вынужден был сказать, что все-таки надо помнить, что все-таки сбили-то не израильтяне. В мир иллюзий человек уходит не просто так. Он уходит тогда, когда у него не получается. Девочки не любят, Нобелевскую премию не дают. То есть не получается то, чего он хочет. Да? Это как бы достижения могут быть очень масштабные, объективно. Но это же всегда зависит от уровня притязания. Да? Вот если у тебя не получается то, что ты хочешь. И в результате твоя жизнь перестает тебя устраиваться. И тогда многие люди находят выход в уходе в иллюзорный мир. Понимаете? И вот это и есть невроз. Невротик становится невротиком потому, что его не устраивает тот мир, в котором он живет. Как наркоман становится наркоманом, потому что он не справляется с миром. Понимаете? И я уверен, что и Путин, и очень многие из тех, кто идут за ним в нашей стране, это люди неудачники. Это люди, у которых не получается. Понимаете, вот не получается, не любят, не уважают, холодильник не работает, еще чего-то не то. Вот, вот все плохо, все не так, как надо, да? И поэтому ты создаешь себе иллюзорный мир.
И вот как нынешняя война – это результат личной неудачи Путина, адаптации, но, с другой стороны, это и результат коллективной неудачи России в очередной раз провести модернизацию. Да. Это провал проекта модернизации, который в результате заканчивается разочарованием и вот этой войной с иллюзорным противником.
Очень похоже на наркоманию, потому что наркоман – это тоже человек, который не может жить в реальном мире, он принимает дозу, так? И мир становится хорошим. А дальше он принимает следующую дозу. И мир опять хороший.
И доза каждый раз растет и растет.
Конечно. И все убивает. Прекрасно. То, что впереди неизбежная, скорая и мучительная смерть.
Последняя доза наркомана убивает. Да, да. Печальная метафора. Спасибо.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – политик, общественный деятель и психолог Леонид Гозман. И говорим мы как раз о психологии. Леонид Яковлевич, давайте перейдем действительно тогда на психологию толпы. А вот эта война с Украиной – это проект Путина, или это некий более широкий, такой, я бы сказал, социальное движение, движение массовой психологии, вот такой вот постимперский ресентимент, что мы должны кому-то показать, а уж тем более вот этой какой-то там недо России, вот этой вот Украине, которая болтается под ногами. Ведь если даже признать, что у Путина нет особых чувств по отношению к Украине, мне кажется, что в целом народные настроения, они такие были, достаточно презрительные и пренебрежительные по отношению к Украине и ее государственности.
Ну, Сергей, они были презрительны по отношению ко всем. К чукчам, жидам, хохлам, далее везде.
Хорошо, мы не на Фейсбуке, потому что нас моментально забанили бы за все эти слова. Да.
Ну вот, значит, это всегда было так. Дружба народов – это когда все берутся за руки и идут без кого-то одного. Вот, ну, это известные вещи советские. Вот, я не уверен, что сейчас есть... Вот антиукраинские настроения, которые, разумеется, есть в России очень серьезно, они, опять же, не этнические, мне кажется. Знаете, вот другой этап просто. Потому что у нас очень много этнических украинцев живет. Я не слышу особых жалоб, ну, какие-то эксцессы были, но такого, как было по отношению к грузинам, например, да, во время войны 1998 года к людям с грузинскими фамилиями, такого я что-то не слышу. Отношение плохое к Украине и к людям, которые живут в Украине и которые себя с ней идентифицируют. Вот это, конечно, плохие люди. А украинцы, которые живут у нас, и лояльные граждане, просто с фамилией Нако, они вроде как и ничего, к ним особых претензий, по-моему, нет. И мне кажется, что проектом Путина является не столько война в Украине, другое. Во-первых, никакого имперского ресентимента в России не было тогда, когда рушилась империя.
Это наведенная, это сконструированная элитой вещь, как мне кажется.
Он появился в нулевые годы. Он появился в нулевые годы, когда распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой 20-го столетия. Я, кстати, знаете, мне в голове не укладывается, как у русского человека, и тем более ленинградца, мог повернуться язык сказать вот, на фоне революции, гражданской войны, террора и страшной Великой Отечественной, да, и блокады Ленинграда, мог повернуться язык сказать, что крупнейшей геополитической катастрофой была вот эта вот бюрократические подвижки при распаде Советского Союза. Мне это просто в голове не укладывается, действительно, да. Вот. Ну, я же вырос в Питере, и у меня вся семья моего отца это блокадники. Вот как это может быть? Ну, вот такой он молодец. Так вот, только тогда появился этот имперский сентимент в нулевые годы, когда империя рушилась, то не было ни одного протеста по этому поводу, и никто не требовал ввести войска в Таджикистан, чтобы он остался под рукой русского царя. В этом смысле никакого имперского синдрома у русских нет.
Это сконструированное. Я помню, как я в начале 2000-х совершенно был потрясен на улице, остановившись перед плакатом ЛДПР «За русских, за бедных». При том, что вроде и 90-е все были, но в 90-е никто даже не считал, да, что страна, нация бедная. Все как бы ориентированы были больше на будущее. Удивил ли вас российский народ в 2022 году? Как, по-вашему, изменилось массовое сознание в начале войны и по отношению к сегодняшнему моменту?
Например, вы там сегодня пошли налево, завтра пошли направо. В этом смысле ваше поведение изменилось за сегодня по отношению ко вчера, да? Но вы не изменились сегодня по отношению ко вчера, да? Вы совершенно не изменились, вы тот же самый человек, просто вы пошли в другую сторону. Вот и все, да? И в этом смысле народ, конечно, не изменился, меня абсолютно ничем не удивило, совершенно. Вот мне кажется, все абсолютно логично. Более того, реакции российского народа ровно такие же, как были бы реакции других народов в этой ситуации. Никакой особой специфики наши с вами соотечественники не демонстрируют в этом деле, мне кажется, абсолютно. Да? Это не значит, что мне нравятся их реакции. Они мне не нравятся. Ну, мало ли что мне не нравится. Мне, там, не знаю, мне климат в Москве не нравится, но я все равно хочу туда вернуться. Но это нормальная, абсолютно нормальная реакция. Знаете, разговоры о том, почему они не свергают Путина, это чушь собачья. А почему немцы не свергли Гитлера, а почему русские и другие народы Советского Союза не свергли Сталина или Николая Первого, у которого тоже было потеряно царство, как его называют, почему не свергают Ким Чен Ына. Вот. А потому что расстреляют из пулеметов, и вся любовь. Вот. Люди выходят на какие-то там протесты, как-то активно занимают позицию, тогда, когда есть шанс на успех. 11-12 год, казалось, что все рухнет. Вспомните, один из самых популярных лозунгов тогда был «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Казалось, что еще немного, и стены этой тюрьмы падут, как поется в этой прекрасной белорусской песне. Сейчас нет, стены тюрьмы не падут. Все это понимают, да? Нет протеста. Что касается поддержки войны, то все-таки надо, не надо забывать, что войну поддерживают в основном те люди, которые живут в телевизоре. Вот только в телевизоре. А в телевизоре их убедили, что и очень эффективно убедили, что это на нас напали. Это на нас напали. У меня один из последних разговоров в России, у меня был последние дни в России, последние недели в России, был несколько суженный круг общения, я бы сказал, сколько я сидел. И вот у меня был разговор с охранником. Охранники со мной любили разговаривать, но они уходили куда-то, где нет камеры, вот, где камеры не прослушивают, и там могли разговаривать с ними за жизнь. Так значит, он мне говорит: Зеленский фашист, украинцы, американцы там в Украине творят, что хотят, ну, на Украине, разумеется, он говорит, и так далее, да? Вот. Я ему говорю, слушай, говорю, ну, хорошо, давай, Зеленский, конечно, не фашист, но давай мы это отложим пока. А вот скажи мне про другое. Значит, вот сегодня ночью был очередной обстрел, да? И там в каком-то городе, я уж не помню, погибла женщина с ребенком. То она вот точно такая же, как твоя жена. И ребенок такой же, как твой ребенок, да? И вот представь себе, ты со смены приходишь, а твоей квартиры нет, ни жены, ни ребенка тоже нет. Это как? Он говорит, ну это кошмар, война, это ужас вообще какой. Но зачем же, говорит, они на нас напали? Зачем они на нас напали? Знаете, вот они на нас. Точно калька с Гитлера, который сказал, напав на Польшу, они нам не оставили выхода. Да, и здесь нам не оставили выхода. Так что, понимаете, люди в рамках, ну, конечно, есть уроды, которые там радуются гибели людей там, и так далее, но эти уроды, вот, их не так много, как кажется, потому что просто их все время демонстрируют по телевизору, понимаете? Вот,
ну, все-таки согласитесь, что есть и народное какое-то сильное движение, откуда все эти сведения о доносах, люди доносят, выслуживаются перед администрацией. Ну, и в целом, как бы, та готовность, с которой страна развернулась на рельсы войны, да, работает под санкциями, работает в направлении войны, с удовольствием отгораживается от внешнего мира, говорит, что мы можем быть сами, мы им покажем, мы им докажем. То есть как будто пророс вот старый Советский Союз 50-х или 70-х годов, и люди готовы жить в этой психологической матрице.
Подождите, ну подождите, вы себе представьте, там в каком-нибудь Смутараканске, да, какой-нибудь Матараканск, где живется на зарплату, которую он хватает от зарплаты до зарплаты на еду, вот, и его тратит значительную часть зарплаты именно на еду, да, как большинство наших сограждан, к сожалению, тратят. Да. И вот власть начинает что-то. И что? А вам куда деваться? А вам надо ребенка кормить, между прочим, да? А вам надо елку купить и поставить? А вам надо еще что-то сделать? И это никто не отменяет.
В этой картине мира какую роль для вот среднего российского человека играет сейчас Путин?
Ну, какого-то долбанутого, который не знал, что делать.
Долбанутого?
Конечно. Конечно.
Вы считаете, что люди не считают, что Путин знает лучше? Все идет куда-то не так, но Путину известно, все идет по плану Путина.
Сергей, давно нет никакого уважения, давно нет никакого интереса. Найдите мне человека... Ну, я вам покажу. Найдите мне человека, который скажет соседу: Вась, вот он тут выступал сегодня, да, а я не успел послушать. Так что он сказал? А плевать всем на то, что он сказал. Плевать.
Нет, но я хочу сказать, что это не про содержание путинских речей. Это не на рациональном уровне, это не на уровне аргументов. Он символизирует фигуру вот белого царя, русский царь. Не важно, что он говорит. Важно, что он наверху начальник, и он решает за нас, за всех. Вот я в этой, с этой точки зрения хотел поговорить о российской психологии. Что есть вот верховный предстоятель от Византии, пускай еще идущий. Вот он помазан на царствие. Какой бы ни был.
Не согласен. Не согласен. Есть верховный предстоятель, да, конечно, он помазан на царство, и я ничего не могу с этим сделать. И мне трепыхаться по этому поводу бессмысленно. Так было и будет. Иначе быть не может. Но это не значит, что он знает, что он делает. Он может быть сумасшедший царь. Он может быть еще какой-то царь. Да, конечно, он царь. И я не могу на это повлиять. Вот что самое главное. Я не могу повлиять на царя. Понимаете?
А что нужно, чтобы Путин перестал быть царем? Потерял образ царя. Да, как в Китае император потерял мандат неба. Пока есть мандат неба, делает, что творит. А потом вдруг наводнение большое, и император теряет мандат неба. Вот что нужно сделать, чтобы Путин потерял мандат неба? Потерять Крым?
Потерять Крым, конечно. Потерять Крым и капитулировать. Я думаю, что наши шансы, значит, мы изнутри не можем... Ну, изнутри даже, я имею в виду наше, так сказать, сообщество, да, наше общество, не можем прекратить его правление, его пребывание в статусе царя. А вот украинские солдаты, дай им Бог удачи и сил, они могут это сделать, по-моему, да. Я думаю, что когда Путина вышибут из Крыма, то весьма вероятен глубочайший кризис внутри России. Я думаю, что этот кризис будет, он может привести к совершенно жутким последствиям. Если это будет просто распад государства, вот если фронт рухнет, и народ просто побежит оттуда, не будет отступать организованно, как это было в Херсоне, то тогда может рухнуть государство, может произойти то, что произошло в 1917-1991, когда приказы перестают выполняться и так далее, только от 1917-1991 сейчас нет структур, которые могут подхватить власть. Вот. Тогда будет война каждого против всех и все удовольствия. И тогда зальют кровью вообще все.
И тогда уже, да, тогда будет потерян мандат неба. Ну что ж.
Еще возможен дворцовый переворот. Как только Путина отстранят от власти, он перестанет быть царем.
Место не человек красит место, а место красит человека в России. К сожалению, наше время в эфире заканчивается. Леонид Яковлевич, спасибо за этот разговор, за ваш взгляд психолога на то, что происходит и с верховным правителем, и с населением. У нас на связи был Леонид Гозман, политик, общественный деятель и психолог. Ну, от себя добавлю, что давайте дожидаться дождя из лягушек библейского или что еще там было, чтобы фараон, наконец, потерял мандат. Дат неба. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».